Виталий Сундаков. Тайны русского языка. Часть первая. Забытые тайны золотого языка. Урок первый. О русской школе русского языка. После нескольких моих, возможно, преждевременных интервью, высказываний и коротких выступлений в различных аудиториях о настоящем русском языке, который, как вы знаете, на первом этапе будет преподаваться возводимой мною в славянском Кремле русской школе русского языка, у многих сотен людей возник буквально лавинообразный интерес к обучению в ней. Не скрою, это радует и вдохновляет. Впрочем, подобную реакцию я ожидал, иначе зачем мне и моим пока вам неизвестным единомышленникам было тратить не один десяток лет на столь скрупулезные исследования этой темы по всему миру. Уверен, однажды это станет нашим достойным и значимым вкладом в сотворяемое нынче истинное и несомненное величие России. Дабы не отвечать каждому, я отвечу всем на основные вопросы, просьбы, пожелания и даже мольбы. Итак, первое. Да, то, что мы готовы явить, значительно отличается от всего доселе известного и практикуемого в сфере и самого языка, и в системе или процессе его изучения. Сейчас, кстати, подумалось, однажды в недалеком будущем, если я произнесу эту же фразу, вновь найдутся восклицающие с негодованием, что, мол, он на себя берет, самозванец, это до него уже многие знали. Просто так уже не однажды происходило, да и происходит. Начинаю привыкать. Так вот, сегодня я вновь ответственно утверждаю, что пока никто нигде не опубликовал ничего из того, что я намерен вам вскоре предъявить. Запомните, неуважаемые мною тролли, сегодняшнюю дату или хотя бы год. Ну и того, кто это вам говорит. Это первое. Второе. Любой энциклопедический словарь сообщит нам, что филология – это область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного языкового и стилистического анализа историю и сущность духовной культуры общества. Там же вы узнаете, что филология, оказывается, возникла в Древней Индии и Греции, а в 17-18 веках появился новый термин и возникла наука, изучающая древнюю культуру, язык, литературу, историю, философию, искусство в их взаимосвязанности. Со временем содержание понятия «филология» изменялось. Ее стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. Так вот, оставим утверждение относительно Индии и Греции на былой осведомленности, ну или совести составителей словаря. А для себя, согласившись, запомним, что филология призвана изучать культуру народа. Ответ на вопрос, делает ли она это нынче, увы, известен каждому. Третье. Как вы понимаете, одно дело самостоятельно заниматься поиском, исследованием и систематизацией объемного, но ныне недоступного для общего пользования материала. И совсем другое дело весь этот материал систематизировать, создать методики, пособия, учебники, отстроить школу, подготовить первых популяризаторов, учителей, методистов. Делаем, что можем, сами, на свои средства, все свое время, которое можно этому посвятить. Поэтому наберитесь терпения и ждите, когда уже вскоре первые наши материалы будут достаточно организованы и предъявлены. Многие предлагают мне в этом деле свою помощь. Искренний вам поклон, но пока вы ничем не можете помочь. Ну, разве что по достройке школы, ее оснащению и созданию пособий. Вот только руки здесь пока тоже не нужны. Нужны средства. Сразу объяснюсь. Говоря это, я на ваши деньги вовсе не рассчитываю, а лишь объясняю вам причины задержки. Конечно, если кто-то бескорыстно предложит нам финансовое участие, возможно, примем.
Если человек или фирма действительно достойны.
Теперь отвечу на вопрос, почему такое название «Русская школа русского языка»? Да потому что изучать русский язык нужно и можно только по умышленно забытой русской системе, а не по нынешней западной. Не только абсолютно непригодной именно для этого, но и планомерно уничтожающей главные смыслы, образность, естественность и этим уникальность нашего языка. Утверждаю это и как человек, имеющий два филологических диплома – журфака МГУ и филфака пединститута. О самом процессе получения знаний сообщу немного. Например, никаких столь популярных ныне в соцсетях массово публикуемых древнеславянских алфавитов, рун и апоэтизированных значений буковиц мы изучать не станем, по крайней мере в обязательной программе. Или, скажем, выделять и расшифровывать слоги, например, «ра» или «рот» в каждом слове, где они встречаются, тоже не будем. Как и не будем изъясняться архаично. И уж тем более не станем предлагать видеть каждое русское слово как аббревиатуру, составленную из якобы других русских слов. Дело это хоть и веселое, творческое, но абсолютно не имеющее ничего общего с действительностью. Да, еще одно важное пояснение. Уважаемые коллеги-филологи, на священные органы тела, существующие научной дисциплины под названием «русский язык», такие как фонетика, лексика, морфология, синтаксис, орфография, дистрибуция, грамматика и так далее, посягать не собираемся. Все русские люди и так от рождения знают, что, например, эпиграфика изучает исключительно надписи на различных предметах. Сфрагистика – на медалях, ну и так далее. Значительно меньшее количество русских людей, к своему стыду, знают также, что такое агглютинация, фузия, внутренняя флексия, узуальные и оказиональные слова, неологизмы, паронимы и параметральные стили. Странно, как они еще изъясняются-то по-русски без этих важных знаний. Короче, попробуем обойтись и без всего этого компота. Да, смешные сказки про благодетелей Кирилла и Мефодия само собой оставим тем, кто их придумал. Ну а чтобы понять, что же тогда конкретно и как мы станем изучать, изучая исходный русский язык, отвечу так. Придется с восторгом приобщиться к реальным истории, географии, естествознанию, астрономии, математике, литературе, архитектуре и даже к ряду наумений и навыков. Главная же цель – научиться, наконец, понимать русский язык во всем его изначальном великолепии и волшебстве, дабы затем с легкостью и изяществом понимать отныне, если не все на свете, то многое осознанно. Над формами и условиями обучения тоже пока думаем. Здесь и про возраст, и про квалификацию, и мотивацию слушателей, и про графики, и про то, что, возможно, придется делать избирательным или платным, а что можно будет смело выкладывать на общее пользование. Ну вот, пожалуй, пока все, что я на этом этапе мог бы и хотел сказать тем, подчеркиваю, исключительно тем, кто об этом спрашивал. Да, еще. Просьба, скорее всего, напрасная. Тем, кто пока ни сном, ни духом, доподлинно не предполагает, что и как это будет. Не тратьте свое время на написание кислых комментариев, а наше – на их прочтение. Урок 2. Оплот русского языка. Как нам уже отчасти известно из прежних моих лекций, многие славянизмы в один совсем непрекрасный период перестают выполнять свою номинативную функцию, простите, прямое предназначение, и становятся в лучшем случае отвлеченными синонимами, в худшем же меняют свой смысл на иной и даже на противоположный. О том, кто как и зачем это вытворил, и с нашим языком, и с нашей историей, сегодня говорить не будем. Хорошо, что мы еще хоть как-то понимаем друг друга, говоря на современном русском. Хотя следует отметить, что понимаем мы друг друга все меньше и меньше. Продолжая чадить инквизиционный костерок. Кстати, знаете, как переводится с латыни слово «инквизио»? Изъятие. Подумайте об этом на досуге. А тут еще и наши соотечественники, хранители-беспредохранители, писатели-небыватели без злого умысла, а будто бы пользы для, подливают маслица в этот костерок, запутывая и без того размягченные умы своими диковинными догадками да придумками по поводу нашего действительно волшебного языка, пытаясь расшифровать то, что никогда не шифровалось, особенно, например, в послоговые и уж тем более буквенные аббревиатуры. Так что мы здесь с вами трудимся, вроде как последний оплот современного русского языка. Вот произнес в попыхах это слово «оплот» и понимаю уже, что следует его прояснять. А давайте, например, и поговорим сегодня о происхождении слова «оплот», коль я его изрек. Так вот, слово «оплет» в старославянском языке обозначало плетень, забор, ограду, стену. С тем же значением мы можем его встретить, например, в остромировом Евангелии. «Насади виноград и оплетем и винограде». В слове Даниила «заточника». «Огражденье ясеме страхом, яко оплотиме твердыме». В летописи, датируемой еще прежней русской датировкой 6627 годом. «Остроги тыне дубовой, а за ними два оплота,
а между ими Валия с Ипани.
В XII-XIII веках, когда некоторые слова уже стали выражать не конкретную действительность, а все что угодно, слово «оплот» приобрело переносное значение – твердыня защита. Например, в Псалтыре уже за 1296 год «покоя я на месте светле в лице святых
во плоти благого рая и жизни бесконечной». «Бесконечной», кстати, писано в этом тексте еще как и было положено через «з».
Вскоре переносное, отвлеченное значение слова «оплот» получает перевес над первоначальным конкретным значением. Так уже в словаре Академии Российской за 1822 год отмечены лишь два поздних значения слова «оплот». Первое – забор ограждения, второе – защита оборона покров. Причем с примером из церковно-библейского языка, сообщая нам, например, что не державная мощь, а промысел Божий был оплотом России от сил вражеских. А в словаре за 1847 год значение слова «оплот» уже окончательно признано церковным, то есть устарелым и, соответственно, нелитературным. Ну а теперь поговорим об истинном значении слова «оплот», первоначально с буковкой «д» на конце «оплод».
Так вот, по искону земля у нас в прежние времена могла быть оплодной, на которой можно плодиться, родонаследной, полновладной, собной или вотчиной.
С полным наследным владением или же наоборот, ленной, поместной, жалуемой лишь во временное пользование. В новейшие времена это было переназвано пожизненную арендую. От слова «оплодный», кстати, произошло немецкое слово «аллодиальный», где «аллод» по-русски «оплод» также означает полное наследное владение землей. Правда, если вы захотите проверить значение этого немецкого слова на каком-нибудь сомнительном ресурсе, скажем, в Википедии, то оно вам скажет ничто же сомневающееся, то есть ничуть не сомневаясь, что аллоды – это вымышленная вселенная из компьютерных игр, основанных на сюжете мира, падшего под воздействием магии. Так что лучше не распадайтесь, а сосредоточьтесь на следующем.
Словом «плоть» в русском языке также называлась «плоть земли, огня, воздуха и воды».
Именно поэтому в славянской космогонии оплодотворение – акт божественного творения, преобразование плоти воды, огня, воздуха и земли в живую телесную плоть, либо наоборот. От плоти морской, кстати, произошли, например, слова «плот» и «флот». Но продолжим. Акты развоплощения, перевоплощения, присутствуют во всех русских сказках. Кто-то окаменел, кто-то превратился в дерево, пар в лед или ручей, снегурочка, прыгнувшая через огонь, царевич, прыгнувший в кипящую воду, серый волк, ударившийся оземь, а там, где любовь символизирует плоть огня, поцелует царевичем спящей красавицы или Настенькой чудища возвращают последних к жизни, либо к желаемому первообразу. Неспроста и поныне называем мы плодами и плоды на фруктовых деревьях и плоды трудов своих праведных, и приплод в животноводстве, и, наконец, плод в чреве будущей матери. Итак, как должно быть понятно из всех этих примеров, одно слово «плоть» приобрело два разных значения, лишь отдаленно напоминающих изначальное. Подобная метаморфоза произошла и продолжает происходить почти со всеми словами русского языка. Наша задача – для начала проявить эти искажения – вернуть исконные значения словам и лишь затем, опираясь уже на реальные смыслы, обнаружить, наконец, и истинные образы старых текстов, поговорок и пословиц, песен, сказок, имен, фамилий, географических названий и названий буквально всех вещей и явлений нас окружающих. Без этого сегодня просто невозможно понять ни истории, ни культуры, ни волшебных знаний наших очень далеких и просвещенных предков, от которых мы унаследовали самый волшебный русский язык. Если этого не сделаем мы, носители русского языка, уже по праву рождения, то вскоре от него не останется ничего волшебно значимого, и он превратится в один из примитивнейших языков наравне с прочими из расхожих существующих. Пожалуй, на сегодня хватит. Надеюсь, мы потрудились, хоть и недолго, но плодотворно. Переслушиваем это, осмысливаем.
Готовимся к следующим урокам. Урок третий. Ширка и челнок. Судеб ткацкий станок. Как я уже говорил, произнося те или иные слова, необходимо знать об изначальном, изводном происхождении и самих слов, и главное, их первоначальных смыслов.
Говоря же о языке, нельзя не рассказать о буквах, строчках и текстах русского языка. Точнее, для начала о происхождении самих названий этих слов. И вот как мы это сделаем. Представьте себе, кто видел, а кто не видел, обязательно найдите возможность посмотреть на ручной деревянный ткацкий станок, каковые еще совсем недавно были в каждом русском доме. Вертикальные нити на таком станке назывались навой. На них как бы затем навивались, нанизывались нити горизонтальные. От названия навой произошли в последующем слова «наваять» или «ваять», создавать что-либо, как создавалась на станке ткань. Горизонтальные, поперечные навоем нити прокладывались с помощью ширки, такого заостренного деревянного челнока с катушкой нити внутри нее. Ширку протаскивали, даже можно сказать, пробрасывали туда-сюда на всю, внимание, ширину полотна. От названия ширки произошло, например, слово «шнырять туда-сюда». Острым концом ширки при неосторожном действии порою кололись, особенно когда на ее конце стали делать металлическую иглу с крючочком, чтобы захватывать оборванный конец нити или поправлять спутавшуюся. Так появилось слово «ширнуться», «уколоться ширкой». Сегодня же все словари скажут вам, что это слово произошло исключительно из терминологии наркоманов. Можете проверить в интернете сами. Так словосочетание «ширка-движка» стало обозначать не ткачество, а иглу и шприц, то есть процесс активного употребления тяжелых наркотиков. Поскольку ширка напоминает своей формой самую маленькую лодочку, ее позже стали называть челноком, или вполне может быть наоборот. А так как она движется туда-сюда, появился и термин «челноки», люди, системно перевозящие товар, и даже термин «челночный рейс», связанный с авиаперевозками. Ну, а большой челнок стал называться «челном». Помните Стеньки Разина «Челны»? Ну, если помните и следите за моей мыслью, то вам и про «Челленджер» все ясно станет. Когда нить рвалась, заканчивалась или нужно было приладить нить другого цвета, ее буквально одним движением связывали в узелок буклю или буколицу. Как говорила моя 106-летняя прабабушка Ксения, мальня без громольни, аки строка без букли. Говоря сегодняшним языком, молния без грома, что строка без узелка. Строкой же или строчкой называлась горизонтальная нить из ширки или челнока. Так, кстати, и ныне называется строчка, только выполненная уже на швейной машинке. Ну, а когда застучали механические машинки, по аналогии с их звуком, стали строчить и пулеметы. Но продолжим. Готовый, сотканный на ручном станке материал назывался текстом. Именно от слова «текст» произошли в последующем такие слова, как «текстура» и «текстиль». Ну, а теперь догадайтесь сами, как и от чего впоследствии произошли такие связанные уже с письменностью слова, как «буколица», «буквица», «строка», «текст», «материал», а не продукт или изделие, который готовят во всех редакциях. В наших беседах я обещал вам также раскрывать ныне ставшие, если не тайными, то мутными истории происхождения имен и фамилий мировых исторических деятелей, написанной для нас иной мировой историей. Помните? Тогда перейдем к интересному. Вспомним, как нарекли древнего арабского ученого, писавшего древние тексты. Подскажу. За тексты, которые он исполнил вязью, кстати, тоже слово, связанное с вязанием, то есть нитями, его нарекли, или он сам взял себе имя, внимание, Алишер Наваи. Ничего не напоминает в связи с ранее изложенной информацией? На сегодня все. Переслушиваем это, если что упустили, думаем, готовимся к следующим урокам. Урок 4. Родина-мать и дым Отечества. Не одно десятилетие я просидел у тысячи костров по всей планете. Разжигал я их не только сам, но и видел, как это делают другие люди. В тайге, в лесу, в пустынях, в джунглях, степях, горах и пещерах. Все костры, которые разводят люди, всегда получаются у них одного и того же размера. Примерно чуть меньше метра в диаметре. Где бы и кто бы костер не развел, какая бы древесина его ни кормила, костер везде и всегда получается примерно одинаковым. Собраться и уютно посидеть вокруг костра может лишь небольшое количество людей. Людям чаще всего нужен именно такой костер, которому можно протянуть ладони, которым можно, не вставая с места, пошевелить полежки или хворост прутиком или веточкой. Невозможно разжечь костер, вокруг которого могли бы уютно сидеть 100 человек, или даже 20. Ведь сидеть люди хотят у уютного, теплого костерка, а не вокруг полыхающего пожарища. Такая вот у меня для вас теплая, можно сказать, горячая присказка, смысл которой будет понятен чуть позже.